то к началу осени ежедневно будут заболевать десятки тысяч людей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17:07. В эфире информационная программа «Время свободы». С сегодняшнего дня усложняется процедура получения российского гражданства. Правозащитная организация Human Rights Watch представила доклад о нарушениях прав человека в Чечне. Чем объясняется освобождение из-под стражи Габриэля Стати, который обвинялся в организации массовых беспорядков в Кишиневе? Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». С сегодняшнего дня в России отменяется процедура получения гражданства по упрощенной схеме. Такое решение было принято депутатами Государственной Думы. Упрощенная схема действовала в стране 15 лет. Она была введена для граждан бывшего СССР, прописанных или зарегистрированных в России, но не получивших гражданство. По мнению экспертов, ужесточение миграционной политики лишит десятки тысяч людей, проживающих в России годами, надежды на получение гражданства России. С подробностями Ольга Вахончева.
С начала действия законодательства о гражданстве, то есть с 92 года и по сегодняшний день, российское гражданство получили почти 6 миллионов человек. Что касается граждан бывшего СССР, то 61% из них, приехав в Россию, воспользовались упрощенной процедурой получения гражданства, которая начала действовать с 2002 года, утверждает начальник управления по вопросам гражданства Федеральной миграционной службы России Михаил Утяцкий.
Необходимо сказать, что изначально данная норма носила временный характер и была направлена на решение проблемы с натурализацией иностранных граждан и лиц без гражданства, имевших паспорта граждан СССР и проживавших на законных основаниях до вступления в силу федерального закона, то есть 1 июля 2002 года. Однако трехлетний срок ее действия, предусмотренный законодательством, неоднократно продлевался, и в том числе вот он был продлен до 1 июля 2009 года. Но аргументация для продления была то, что было еще достаточное количество лиц, которые длительный период проживают на территории Российской Федерации и не реализовали право приобретения гражданства. В настоящее время поставленная указанная нормой задача выполнена, и она прекратила свое существование 1 июля 2009 года.
Михаил Утяцкий уточнил, что упрощенный порядок приема в российское гражданство отменяется не для всех. Есть целый ряд категорий людей, которые могут на него претендовать.
Это лица, имеющие хотя бы одного родителя гражданина Российской Федерации, проживающего на территории России. Лица, имевшие гражданство СССР, проживавшие или проживающие в государствах, входящих в состав СССР, и не получили гражданство этих государств. То есть это называется лица без гражданства. Лица, являющиеся гражданами государств, входящих в состав СССР, получивших среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 года. Также в льготном порядке упрощенно приобретают гражданство. Также в упрощенном порядке приобретают российское гражданство лица, родившиеся на территории СССР и имевшие гражданство бывшего СССР. Лица, состоящие в браке с гражданином России не менее 3 лет. Нетрудоспособные лица, имеющие дееспособного сына или дочь, достигшего возраста 18 лет и являющиеся гражданами Российской Федерации. Имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации. Это вот норма будет действовать с 1 июля в отношении опекунов или попечителей. Недавно такие поправки в законодательство приняты.
Решение об отмене упрощенной схемы получения гражданства начальник управления по вопросам гражданства ФМС России Михаил Утяцкий объяснил тем, что многие люди, принимавшие гражданство Российской Федерации по такому порядку, делали это не для того, чтобы поселиться в стране и постоянно здесь проживать.
От общего числа приобретших гражданство, к примеру, по итогам 2008 года, более 71% это лица, которые проживают до 1 года в Российской Федерации. Это мы говорим о том, что норма была нацелена на тех граждан, которые здесь длительный период проживают, интегрировались в общество, но не реализовали свои, так сказать, права на предоставление гражданства. Так вот, более 70% это лица, которые проживают до года. Или 4% от общего числа это лица проживают от 3 до 5 лет, которые приобрели гражданство по итогам вот за 2008 год. По знанию русского языка мы делали анализ и имеем статистику определенную. К примеру, в Иркутской области до 50% владеет недостаточно русским языком. По постоянному месту жительства. Та же Иркутская область, до 90% лиц, приобретших гражданство в упрощенном порядке, не имеют собственного жилья, то есть не имеют места жительства. В Калужской области это составляет 42%, в Пензенской это более 38%. Это говорит о чем? О том, что гражданство для некоторой категории граждан стало такой возможностью, упрощенный порядок приобретения гражданства стало возможностью легально трудиться на рынках касательно иностранных граждан. Особенно мы знаем, что были введены правительством России ограничения работы иностранных граждан на рынках. Это стало своеобразной такой лазейкой, если можно сказать. Получил паспорт, не регистрируется ни по месту жительства, его не интересует ни наличие постоянного жилья здесь, работает и так далее.
Председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Графова приводит совсем иные данные. Она говорит, что получить российское гражданство не такая простая вещь. Десятки тысяч людей не один год, проживая в России, из-за бюрократических проволочек не могут его получить. И отмена упрощенной схемы лишит людей последней надежды.
Совершенно непонятная политика России в отношении соотечественников. Всем известно, что Россия очень нуждается в гражданах, а Россия, ну, в общем-то, вымирает. На миллион человек трудоспособного населения в год уменьшается наше население. И вот приехали люди, кстати говоря, многие из них давным-давно приехали. Сейчас вот за бортом, после прекращения действия этого упрощенного порядка, остается, ну, по оценкам экспертов, правозащитников, ну, десятки тысяч, это совершенно точно. Допустим, нет постоянной регистрации. Простите, постоянная регистрация человека, который приехал в Россию, как на необитаемый остров, это самое тяжелое. Или, допустим, да, вот жилья нет, нет постоянной регистрации, вот человек вынужден там прибегать к каким-то уловкам, не все это умеют делать. Ну, или потом какие-то закавыки в документах. Людей заставляют выезжать в республики, это дикие траты. Все это, конечно, похоже на издевательство.
Более того, напоминает Лидия Графова, постоянные изменения в миграционном законодательстве наделали столько путаницы, что сегодня есть такие жители России, у которых хотят российское гражданство отнять. Яркий тому пример Дмитрий, который более 10 лет живет в городе Обнинск Калужской области. Беда его в том, что родился он в Симферополе, когда тот входил в состав СССР.
В Москву я переехал после школы учиться. Поскольку родители работали на военных объектах, то когда выдавали вкладыши паспорта, эти вкладыши они получали в воинской части. Соответственно, меня вкладыш в свидетельство о рождении. Потом мне выдали в Обнинске советский паспорт, но со вкладышем вкладыш паспорт новый. Потом я поменял советский на российский, мне его выдали. Вот относительно недавно я пытался поменять паспорт в связи с тем, что мне при пересечении украинской границы таможню поставили для печать. Мне отказали, сказали, что у них нет документов о том, что я получал гражданство, следовательно, я гражданином не являюсь, следовательно, паспорт не выдавать они не собираются. Для всех органов я... других, кроме ФМС, я гражданин России. У меня есть паспорт, я служил в армии. ФМС говорят, что у них нет подтверждения тому, что я получил гражданство, значит, я не гражданин. Они предлагают сдать паспорт и получать гражданство. Но просто так отнять паспорт они не имеют права, хотя пытаются это сделать, вот, но менять этот паспорт отказываются. Я эту процедуру не начинал, потому что очень долго ходить больше года без паспорта, это крайне затруднительно.
На днях уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин обратился к Совету Федерации и высказался за продление упрощенного порядка получения российского гражданства. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:15. Сейчас коротко о самых главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Российские правозащитники призывают освободить бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Министерство обороны России подтвердило факт бегства российского военнослужащего в зоне грузино-остинского конфликта. Солдат Дмитрий Артемьев оставил свой пост и, подойдя к грузинскому полицейскому посту, заявил, что хочет попросить политического убежища в Грузии. Артемьев доставлен в Тбилиси. В Ингушетии в ходе спецоперации один милиционер погиб, еще один был ранен, убит боевик. В Карабудахкентском районе регионе Дагестана произошли два взрыва на железной дороге, погиб сотрудник правоохранительных органов. На юге Афганистана в провинции Гельмент войска США начали крупную операцию против талибов. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, в котором представлены 35 государств, проводит сегодня специальное заседание для избрания нового главы агентства. В Багдаде на Фугасе подорвался иракский армейский патруль, один солдат погиб, 10 получили ранения. Киевская организация «Наши Украины» заявила о своем выходе из президентской партии. Глава организации, лидер парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Мартиненко заявил, что партия обслуживает исключительно интересы президента Украины Виктора Ющенко. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час российский час «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой, в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch представила в Москве доклад о нарушениях прав человека в Чечне. О том, кто эти права нарушает, кто будет за это отвечать и как, по мнению правозащитников, преступления могут отразиться на общей ситуации в России, в материале Данилы Гальперовича.
Доклад Human Rights Watch называется «Расплата за детей», и речь в нем идет о практике коллективных наказаний. Это когда силовые структуры Чечни уничтожают дома тех семей, члены которых все еще считаются боевиками. Как правило, в рядах боевиков остаются именно молодые люди, чьи-то сыновья, младшие братья или племянники. Дома уничтожаются методично и показательно. Делают это организаторы поджогов, а именно сотрудники силовых ведомств Чечни, не торопясь и со знанием дела. Рассказывает Татьяна Лакшина, эксперт по Чечне и заместитель директора московского офиса Human Rights Watch.
Они врываются во двор, выгоняют жителей на улицу, либо если во дворе есть второй дом, что в Чечне бывает часто, просто запирают всех во втором доме. Они сдвигают мебель спокойно, не торопясь, кладут сверху простыни, занавески, легко воспламеняющиеся предметы, поливают все бензином, который они сами заранее привозят с собой в машине, поджигают. Дальше они, как правило, не уходят. Они остаются еще полчаса, иногда час, для того, чтобы убедиться, что пламя действительно разгорелось, что пожар будет тяжело потушить. Ну и, конечно, для того, чтобы не дать возможности ни жителям, ни их соседям, их знакомых попытаться затушить пламя.
Председатель правозащитной организации «Мемориал» Олег Орлов, также говорящий о многочисленных нарушениях прав человека на Северном Кавказе, напоминает, что коллективная ответственность и практика коллективных же наказаний была впервые провозглашена в Чечне первым промосковским президентом этой республики Ахмадом Кадыровым при весьма любопытных обстоятельствах.
Первые слова должностных лиц Чеченской республики об ответственности родственников все-таки были произнесены еще в 2004 году. Впервые их произнес Ахмад Хаджи Кадыров на поминках, сейчас это уже как-то парадоксально слышать, но поминках в семье Ямадаева, когда один из братьев Ямадаевых был убит, и на поминках губернессии Ахмад Хаджи Кадыров сказал, родственники должны отвечать. Потом уже 9 июня нечто другое, ну, близко подобное, произнес на тот момент премьер-министр правительства Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Сейчас Рамзан Кадыров предложил свои услуги по наведению порядка в Ингушетии. И если эти услуги будут приняты, то вполне возможно, что и ингушские семьи начнут лишаться своих домов, не находя при этом защиты у федерального центра. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня ночью в центре Москвы произошел вооруженный инцидент из-за здания, которое принадлежит председателю Совета Московской осетинской общины Валерию Каболову. В результате стрельбы из травматического оружия был ранен прибывший на место происшествия фотокорреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Стенин. Стрелявшие задержаны. В подробностях этого инцидента разбирался мой московский коллега, корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
По адресу 1 Николощеповский переулок, дом номер 1, строение 6, располагается осетинская пекарня «Три пирога» с магазином. Коллеги адвокатов, строительная компания и строящийся ресторан. И вот минувшей ночью здесь, в центре столицы, прошел бой без жертв. Владелец здания, председатель совета Московской осетинской общины Валерий Каболов, рассказал.
Здание, принадлежащее мне по праву собственности, чудесным образом перешло в собственность неизвестных мне лиц. После чего они в сопровождении сотрудников частного охранного предприятия, название которого Union Guard 1, зарегистрированного за один день до начала вот этой операции, то есть специально, вероятно, для этой операции, ворвались в здание, вытолкали оттуда всех находящихся там сотрудников и заняли оборону, начали строить баррикады. Все окна забили металлическими щитами, двери защитили и внизу подготовились к осаде. То есть размотали бронзбойды пожарные, подтянули их к выходам, нарезали себе металлические прутья. Когда я обратился в милицию, милиция проявила себя очень сдержанно. То есть они мне все время объясняли, что это спор хозяйствующих субъектов. Налицо была явная заинтересованность сотрудников милиции. Когда информацию узнали мои земляки, то они начали здесь собираться, сюда. Когда людей стало очень много и волнение уже захлестывало, то сотрудники милиции тоже вызвали подкрепление. Около здания приехал ОМОН. Ситуация накалялась все больше и больше. Часть охранников из здания стреляли в людей. И тогда милиция приняла решение удалить это частное охранное предприятие из здания.
Вы будете о возбуждении уголовного дела заявление писать?
Я уже написал.
По вашей версии, кто в захвате здания был заинтересован?
Могу предположить, что интерес здесь мог проявить Мосстройэкономбанк, который строит вторую очередь Смоленского пассажа рядом с моим зданием и через пятно застройки, которые проходит газопровод, питающий мою газовую котельную.
Предполагает Валерий Каболов. Звоню в Мосстройэкономбанк. Операторы выводят меня на начальника управления недвижимости Валерия Фатеева.
Первый раз слышу о том, что Мосстройэкономбанк имеет отношение к такому инциденту.
Мы так и скажем тогда, да?
Да, конечно.
Ссылаюсь вот на вас, да?
Да.
А что с задержанными? Связываюсь с дежурной частью ОВД по району Арбат.
Пресс-службы, ЦАУ, пожалуйста, все вопросы.
От строгого милиционера в пресс-службу Центрального административного округа. Вместо объявленного в справочнике телефона работает факс. Все это хорошо и печально знакомо. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Правоохранительные органы Молдавии продолжают расследование массовых беспорядков в Кишиневе 6 и 7 апреля, в результате которых были разгромлены несколько административных зданий. Независимые наблюдатели в Молдавии полагают, что расследование этих событий тесно связано с политическим процессом. Вскоре в республике состоятся досрочные выборы. В частности, неожиданное освобождение из-под стражи и перевод под домашний арест обвиняемого в организации государственного переворота Габриэля Стати, сына влиятельного бизнесмена Анатола Стати, не случайно совпало с формированием новой социал-демократической партии, возникновение которой, как полагают эксперты, может усилить позиции коммунистов. Из Кишинева передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Из трехместной камеры в тюрьме номер 13 он был выпущен по домашний арест, рассказывает адвокат Стати Влад Гребинча.
Сезонная палата Кишинева удовлетворила сонную жалобу защиты, аннулировала решение первой инстанции о продлении ареста и вынесла новое решение, освободив господина Стати из-под ареста под домашний арест сроком на 30 дней.
Габриэль Стати был арестован на второй день после беспорядков в Кишиневе.
8 апреля было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в попытке переворота и в организации финансирования беспорядков 6-7 апреля в Кишиневе. Его задержали 8 апреля в Украине, потом 15 апреля их выдворили в Республике Молдова и передали молдавской полиции.
Насколько обоснованы обвинения, предъявленные Габриэлю Стати?
Он не совершал никаких действий, в которых его обвиняют. Цель уголовного преследования против него – прессинг на семью Стати для того, чтобы прибрать к рукам бизнес-семью. Господин Стати не пытался способствовать государственному перевороту в Кишиневе. Он был в рабочей командировке в Украине, когда он узнал о беспорядках. Он в срочном порядке приехал в Кишинев для того, чтобы узнать, какое состояние его детей. До сих пор мы не видели ни одного конкретного факта, который бы свидетельствовал о том, что есть основания полагать, что господин Стати причастен к действиям, которых его обвиняют.
На тот момент в организации беспорядков обвинялись еще несколько человек, среди которых журналисты, оппозиционные политики, а также соседняя Румыния и даже сербские агенты влияния из организации «Отпор». Задержано было почти сотни случайных людей, которые имели неосторожность находиться в то время неподалеку от парламента. Трое из молодых людей поплатились жизнью, остальные содержались в невыносимых условиях. Вместе с тем нет информации о задержании ни одного из реальных провокаторов беспорядков, которых запечатлели камеры на месте события. Защита обратилась в Европейский суд по правам человека, который счел целесообразным немедленное рассмотрение дела Габриэля Стати ввиду необоснованности его ареста. По мнению адвокатов, причина ареста Габриэля Стати политическая, и вместе с тем она тесно переплетена с финансовыми аспектами. Бывший адвокат Габриэля Стати, в настоящее время кандидат от Либерально-демократической партии Молдавии Виталий Нагачевский, так сформулировал причину преследования.
Уголовное преследование против Стати начато в связи с тем, что Воронин ищет инструмент для шантажа против Анатолия Стати.
Известно, что коммунисты требовали, чтобы Анатол Стати, который в настоящее время находится в Румынии, использовал свое влияние на оппозицию для предоставления голоса при голосовании за коммунистического президента в обмен на свободу для сына.
У нас была информация о том, что содержание под стражей господина Стати пробовалось быть обменено на один голос оппозиции. Этого не случилось. Раз. Второй аспект. Мы видим связь между руководством ПКРМ и попытками прибрать к рукам бизнес господину Стати, старшему Анатолию Стати.
Возможно, причина в том, что Анатол и Габриэль Стати финансировали оппозицию, как об этом заявил в письме президенту Казахстана Владимир Воронин, от чего сам Анатол Стати отказывается. Однако, по мнению наблюдателей, с точки зрения коммунистов, уже то, что Анатол и Габриэль Стати не финансируют партию коммунистов, является преступлением. И все же, почему Габриэль Стати был отпущен из тюрьмы под домашний арест? Некоторые полагают, что решающую роль сыграло давление Европейского Союза, так как, обладая румынским паспортом, Габриэль Стати является гражданином ЕС. Вместе с тем, есть и те, кто связывает освобождение Габриэля Стати с тем, что днем раньше лидер Демократической партии Дмитрий Дьяков, тесть Габриэля Стати и дедушка его троих детей, передал бразды правления в Демократической партии, которую он возглавляет на протяжении долгих лет, мятежному экс-номеру 2 из списка партии коммунистов, экс-спикеру Марьяну Лупу, говорит Дмитрий Дьяков.
Надо же когда-то начинать какие-то традиции в Молдавии, что лидеры партии уступают более молодым кадрам. Сегодня создалась такая ситуация, что нужно было и партию выручить. Досрочные выборы, выход Лупу из партии коммунистов создал эту ситуацию, когда надо было принимать нелегкое решение, не имеющее традиции в Молдавии.
По мнению политологов, Демократическая партия во главе с Марьяном Лупу нужна коммунистам как социал-демократическая площадка для будущей модернизации партии коммунистов. Компартия соберет голоса тех, кто голосует за коммунистический бренд, независимо от того, кто за ним стоит. Лупу объединит тех, у кого аллергия на советскую символику. Как показали события 6 апреля, таких немало. Объединившись с Лупу, Дьяков положил конец надеждам политологов на создание сильного политического центра, о чем до недавнего времени он вел переговоры с другими центристскими партиями. Дьяков утверждает, что приход Лупу в Демпартию не является проектом коммунистов.
Партия – это организм такой, что есть люди, которые, так сказать, верят в идею, есть люди, которые верят в других людях. И не просто, конечно, чисто психологически.
Что думает о сложившейся ситуации сам Габриэль Стати, неизвестно, так как с прессой общаться ему запрещено. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Еще раз напомню, что сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Ее тема — углубление экономического кризиса в России. Наш гость – директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко, а ведет программу Михаил Соколов. Слушайте программу «Время свободы» сегодня в 7 вечера. Сейчас в Москве 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают освободить бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В заявлении правозащитников, распространенном в Москве в четверг, процесс по делу «ЮКОСа» назван позором всей страны. В Ингушетии в ходе специальной операции один милиционер погиб, один был ранен. Убит боевик. Вооруженная группа была блокирована в одном из частных домов в селении Кантышево в Назрановского района. В Карабудахкенском районе Дагестана произошли два взрыва на железной дороге. Погиб сотрудник правоохранительных органов. органов. Северная Корея осуществила пуски двух ракет малого радиуса действия. Об этом сообщают средства массовой информации Южной Кореи. По их данным, обе ракеты стартовали с восточного побережья КНДР. На юге Афганистана в провинции Гильмент войска Соединенных Штатов начали крупную операцию против талибов. Совет директоров Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ, в котором представлены 35 государств, проводит сегодня специальное заседание для избрания нового главы агентства. В Багдаде на фугасе подорвался иракский армейский патруль. Один солдат погиб, 10 получили ранения. Премьер-министр Франции Франсуа Фийон прибыл в Ирак в сопровождении лидеров французского делового сообщества. Он проведет с иракским руководством переговоры по вопросам политического и экономического сотрудничества. Киевская организация «Нашей Украины» заявила о своем выходе из президентской партии. Глава организации, лидер парламентской фракции «Наша Украина. Народная самооборона» Николай Мартыненко заявил, что партия обслуживает исключительно интересы президента Украины Виктора Ющенко. В Новосибирске суд перенес на 15 июля рассмотрение вопроса о прекращении уголовного дела в отношении художника Артема Лоскутова, организатора молодежных акций «Монстрации». Еще одна сегодняшняя тема. Министерство обороны России подтвердило дезертирство российского военнослужащего в зоне грузино-осетинского конфликта, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В администрации региона Имереть и Радио Свобода сообщили, что солдат срочной службы российской армии Дмитрий Артемьев оставил свой пост в селе Переви на северо-западе Южной Осетии и, подойдя к грузинскому полицейскому посту, попросил политическое убежище, повторив тем самым поступок младшего сержанта Александра Глухова, который в конце мая получил статус беженца. Село Переви находится на границе между Грузией и Южной Осетией и неоднократно становилось ареной различных инцидентов. Например, осенью прошлого года в этом селе чуть было не вспыхнул новый военный конфликт между Россией и Грузией, когда в село с преимущественно грузинским населением вошли моторизованные части грузинской полиции, а российский спецназ, выдвинувшись из Южной Осетии, потребовал от них немедленно отойти на сопредельную территорию. С тех пор Переви контролируется российскими и осетинскими подразделениями. Дима Артемьев, по его словам, сначала жил в доме у местного старика-грузина, затем он все-таки решил сдаться власти и был немедленно доставлен в Тбилиси. Во избежание обвинений в том, что российского солдата насильно вывезли с территории Южной Осетии, а такие обвинения из Москвы звучали после предыдущего казуса с сержантом Глуховым, грузинские власти организовали его пресс-конференцию у здания миссии Организации Объединенных Наций. Перед журналистами предстал молоденький, лет 18, худенький паренек в солдатской форме с явными признаками истощения и стресса. Сбежавший солдат заявил журналистам, что был вынужден оставить пост, поскольку его часто избивали старослужащие. Он подчеркнул, что знает о судьбе сержанта Глухова, надеется на покровительство грузинских властей и намерен остаться в Грузии. Затем солдата отвезли в Министерство по делам беженцев и расселению. Сотрудники этого ведомства уже заявили, что российский солдат пока считается соискателем статуса беженца. И опять, как и несколько месяцев назад, грузинские СМИ полны репортажей с комментариями о горькой судьбе российских солдат в Грузии, где им, по словам грузинских политиков и политологов, дают преступные приказы по оккупации чужих территорий. Как известно, две недели назад лейтенант пограничной полиции Грузии Алик Бжания сбежал в Россию через Абхазию и попросил там политическое убежище. Его побег также был использован в пропагандистских целях. И, судя по всему, это соревнование сторон, откуда больше сбегут, будет продолжено. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сразу два автозавода, расположенных под Петербургом, «Форд» и «Дженерал Моторс», со вчерашнего дня приостановили работу на несколько недель. Финансовый кризис заставляет руководство и Волжского автозавода искать пути экономии финансов, в частности, сокращать ведущих топ-менеджеров. Сегодня состав правления «АвтоВАЗа» покинули 4 таких менеджера, представлявшие в правлении акционерного общества компанию «Рено». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
25 июня, выступая на годовом собрании акционеров, президент АвтоВАЗа Борис Алешин рассказал, что с 1 сентября завод входит в режим неполной рабочей недели. Конвейер предприятия будет работать 5 дней в неделю по 8 часов в день. Оплачиваться работникам будет только фактически отработанное время, без компенсации времени простоя. Волжский автозавод работает в таком режиме уже не первый месяц, но до сих пор простой конвейер оплачивался рабочим в размере 60% от среднего заработка. С 1 сентября эти компенсации рабочие АвтоВАЗа получать не будут. Работа по сокращенной схеме без какой-либо оплаты простоя позволит АвтоВАЗу дополнительно сэкономить около 860 миллионов рублей. На 760 миллионов рублей будут сокращены затраты на социальные программы Волжского автозавода. Сокращения на АвтоВАЗе затронули в первую очередь высших менеджеров автозавода. Уже сейчас на Волжском автозаводе упразднена должность второго исполнительного вице-президента, которую занимал Ян Винсан из Рено. Также из состава правления АвтоВАЗа вышли еще три представителя компании Рено. Это три старших вице-президента завода Юг де Маршелье по планированию продуктам и программам, Алан Каррер по управлению затратами завода и Кристиан Мюллер по закупкам. Сейчас на ВАЗе работает 11 руководителей из Франции. Акционеры Волжского автозавода поясняют, что вероятное сокращение вызвано необходимостью снижения затрат автоконцерна. Французские менеджеры получают зарплату примерно в 240-400 тысяч евро в год, ездят на служебных машинах, автоконцерн частично компенсирует им затраты на аренду квартиры, предоставляет личную охрану и служебные автомобили. Отказ от наемных французских менеджеров в руководстве завода вызван необходимостью экономии, считает аналитик автомобильной биржи Илья Петров.
Как говорят источники на Волжском автозаводе, президент АвтоВАЗа Борис Алешин в ближайшее время подпишет приказ об увольнении всех 23 вице-президентов концерна. Кресло сохранят только он сам, исполнительный вице-президент Игорь Комаров, который пришел на АвтоВАЗ с поста советника гендиректора Ростехнологий. 25 июня Игорь Комаров был назначен на этот пост по предложению Рено вместо Яна Винсана. Напомню, Винсан уволился по собственной просьбе. Причиной были названы личные обстоятельства. Ян Винсан проработал на Волжском автозаводе 1 год. До назначения исполнительным вице-президентом Волжского автозавода он занимался вопросами качества продукции в Рено. Одной из его основных задач в России была работа по улучшению качества машин, выходящих с конвейера Волжского автозавода в Тольятти. Также Ян Винсан занимался вопросами обновления модельного ряда, производимых на АвтоВАЗе автомобилей и сбытом продукции Волжского автозавода. Однако в условиях кризиса эти направления деятельности, очевидно, были признаны не самыми приоритетными. Яна Винсана сменил его коллега Игорь Комаров, курировавший финансовые вопросы деятельности Волжского автозавода. Отметим, что в руководстве АвтоВАЗа после увольнения Яна Винсана остались еще 4 французских вице-президента.
По словам президента Волжского автозавода Бориса Алешина, 17 июня совет директоров АвтоВАЗа утвердил новую структуру акционерного общества. Она предполагает сокращение числа вице-президентов с 26 до 13 за счет укрупнения полномочий. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На этой неделе в наших программах серия репортажа корреспондента «Радио Свобода» Мамина Шакирова «Восточный экспресс». Наш корреспондент совершил путешествие по Центральной Азии и России на поезде «Душанбе-Москва». Мумин и его попутчики, трудовые мигранты из Таджикистана, за 4 дня преодолели более 4000 километров, испытав на себе все сложности этого маршрута, который проходит через Узбекистан, Туркмению, Казахстан и завершается на Казанском вокзале в Москве. Репортаж 4. Казахстан.
Большую часть Казахстана мы проехали ночью. Вагон значительно разгрузился, мешочники и челноки поредели, да и азиатская жара спала. На станции Атырау, это бывший Гурьев, пассажиры поезда «Душанбе-Москва» впервые получили возможность после Узбекистана и Туркмении выйти на перрон и что-то купить на привокзальных рынках. Транзитная виза в Казахстане не требовалась.
Горячая курица, курица горячая.
Карточки кому, мегафон, Билайн.
Мы с вами играем с Амбусой Густи Гоу.
Я тебя же стою, варю, варю.
По 40, да? Кому возьму по 40.
Оля, она грифта.
Вот и доширак, хлеб есть. 8 положить по 6 рублей. И 9 штук должно быть. 1, 2, 3.
карточки берем, карточка, мегафон, Билайн берем, карточка.
Казахские пограничники и таможенники, в отличие от их узбекских коллег, особого рвения не проявляли. Пассажиров на деньги не разводили, но суровости им было не занимать. Это больше всего раздражало проводницу Альбину.
Казахстаном я им открыто сказала, я говорю, у вас на лице там гипс, что говорю, никто-то не улыбнется даже?
Не моргнет.
Ну, чуть-чуть улыбнитесь, мы, говорю, пассажиров везем, не тюремщиков. Нормально все. Они такие строгие.
Ох, назвать ее зарежу. А ты зачем в политику лезть?
Нынешний кризис разрушил планы многих трудовых мигрантов. Если еще год назад тысячи и тысячи гастарбайтеров ехали в Россию вслепую, уверенные, что без работы не останутся, то сегодня картина иная. Едут только те, кому кто-то из родственников или знакомых точно гарантирует рабочее место. Это не приминуло заметить проводница Хуснеева.
Когда нет на работу, они сами такие нервозные, в таком напряжении, не расслабленные. Можно сопоставить, когда даже они едут домой, они такие довольные, у них лица такие радостные, и они сами больше свою жизнь рассказывают, и как в России, где он работал, и что было, и как мама звонила, и как вот хотят его женить, там, или что, 30-е.
Мать четверых детей, 35-летняя Гуля Вахитова, не первый раз едет в Москву, работает шеф-поваром в европейском ресторане в подмосковном Орехово-Зуево, но начинала как простая кухарка.
Я работала у одного человека, его звали Игорь Владимирович, и он был мне очень капризный, я была личным поваром. И у него был такой кабинет в библиотеке, и прям полочка, прям поварской кухни. И вот мне очень помогло вот это. Вот он мне говорил, давай заходи, читай, что хочешь, и готовь по меню. И я вот читала, все смотрела и на память запоминала, соответствие, что с чем. И мне очень помогло вот это прям.
Гуля – вдова, недавно похоронила мужа. Он, как и она, работал в России, но, к удивлению родных и близких, начал пить, заболел и умер. С тех пор Вахитова – главный кормилец семьи и профессионал в своем деле, знает, как угодить клиентам ресторана.
Русский гурман, он не любит жирного, не любит чересчур жареного. Оно должно быть поменьше масла, и оно должно быть помягче, и как бы смесь того, что жареное с тушеным, типа этого. Гурманы, например, таджики, там узбеки, они любят то, что пожирнее, и то, что вот прям именно пожаристое такое, прям с корочкой, там вот это да.
Вы можете оценивать работу других коллег?
Да, я могу посмотреть на коллег, как держит ножик, и сказать, он годится или не годится.
Но и у Гули были профессиональные проколы. Известно, что в Средней Азии не умеют готовить рыбу. Точнее, рыбные блюда не являются коронными. Это вам не плов, не манты и не лагман. И однажды недовольство выразил ее бывший шеф Игорь Владимирович.
Купили мы сом, и нужно было просто сначала лучок обжарить, потом муку, и потом рыбки, потом чуть-чуть туда молочка и потушить. А когда так тушишь, я, может, там муки переборщила или что там, и он получился гуще такой, как каша. Тогда он на меня наорал, что сделано было невкусно. Хотя на завтрашний день он поел и сказал, что это вкусно.
Гуля – ярко выраженная восточная женщина. Шатенка, миндалевидные глаза. В поезде она носит длинное до пят национальное платье. Правда, в Москве ходит в джинсах. Живет в отдельной съемной квартире. Удивительно, но Гуля устроилась в ресторан по объявлению. Прошла конкурс, и теперь ее ценят и уважают в коллективе.
Я считаю, что зависит от человека самого, как покажет себя. Столько лет там работаю, столько лет вот они меня видят. Они ни разу даже мне не скажут что-нибудь такого. Хотя говорили, мы к вашей нации относились по-другому, но познакомившись с тобой, у нас мнение сразу переменилось. Такое тоже было не раз. Все от человека самого зависит.
Впереди нас ждала казахско-российская граница. Первыми обычно в вагоны заходят пограничники и с ними черные английские кокер-спаниели, натасканные на наркотики. На станции Ганюшкино, где мы стояли более 2 часов, общительный прапорщик рассказал мне чудовищную историю о своих питомцах. Якобы собаки у них живут недолго, так как в пищу им добавляют героин и гашиш. Псы работают на износ, и часто организм не выдерживает такой нагрузки. Наступает ломка, и животные гибнут от передозировки.
маски. Кинологам приходится каждые 2-3 года завозить новых щенков из Англии. Но мы в это не поверили. Выяснили у профессионалов, что при обучении кокер-спаниели используются не настоящие наркотики, а их заменители с очень похожим запахом. Но байки и слухи – это тоже часть мифа о восточном наркоэкспрессе Душанбе, Москва.
Это была четвертая часть нашего цикла «Восточный экспресс», который подготовил Мумин Шакиров. В Москве 17 часов 45 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники призывают освободить бывших руководителей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В заявлении, распространенном в Москве, процесс по делу ЮКОСа назван позором всей страны. Министерство обороны России подтвердило факт бегства российского военнослужащего в зоне грузино-осетинского конфликта. В администрации грузинского региона Имерети сообщили, что солдат Дмитрий Артемьев оставил свой пост и, подойдя к грузинскому полицейскому посту, заявил, что хочет попросить политического убежища в Грузии. В Ингушетии в ходе спецоперации один милиционер погиб. Один был ранен, убит боевик. Северная Корея осуществила пуски двух ракет малого радиуса действия. Об этом сообщили средства массовой информации Южной Кореи. По их данным, обе ракеты стартовали с восточного побережья КНДР.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве. 17 часов 46 минут. Сейчас не о политике, а о культуре. У микрофона корреспондент «Радио «Свобода» Лиля Пальвелева.
В точном соответствии с названием выставки «Погружение» под каждую работу выделен отдельный зал, чтобы ничто не мешало восприятию инсталляций, в которых одинаково важны изображение и звук. Музыка это не назовешь, во всяком случае, в привычном понимании слова. Здесь различные шумы соединяются друг с другом и выстраиваются в бесконечно повторяющиеся ритмические ряды. Куратор выставки Мария Удовыдченко признается.
Мне очень интересует вопрос, как видео связано со звуком, вернее, как мы воспринимаем звук. То есть у каждого есть какие-то свои эмоции, которые связаны даже просто с какими-то звуками, которые нас окружают каждый день. И работы, которые представлены на выставке, должны погрузить человека в какое-то состояние определенное, эмоциональное. То есть нужно садиться около каждой работы и долго ее смотреть. Это то, что невозможно смотреть на ходу.
Звуки люди воспринимают по-разному. Кого-то громкое звучание бодрит, а кого-то утомляет и даже раздражает. Вы рассчитываете на разную реакцию зрителя или все-таки работы подобраны так, что вы предполагаете его реакцию?
Очень разные работы, поэтому я думаю, что все любители с разным восприятием звука найдут для себя что-то интересное. Есть работы очень резкие, с часто сменяющейся картинкой, с резким звуком, жестким, а есть работы очень мягкие.
Мы находимся рядом с какой работой? Что это?
Она называется «М» латвийского участника Гирца Корпса. Для создания этого видео Гирц использовал специальную созданную им технологию, определенный способ наложения картинки, то есть сведения вот этих двух видеозаписей. Получается очень такой мелькающий, интересный микс, который, соответственно, двигается в ритм с музыкой. Эта работа, можно сказать, вибрирует под звук музыки, поэтому она, наверное, первая на выставке.
Я так поняла, что это из окна поезда делалась съемка?
Нет, это просто какие-то панорамные сюжеты, то есть вот там есть железная дорога, по которой на нас мы видим, как приближается поезд, потом какие-то дворы, которые автор видел в детстве, потому что эта работа еще также отсылает нас к его ощущениям детства, того, что мы видим во сне. То есть картинка, она достаточно сюрреалистична, и в этом тоже есть какое-то вот погружение в сон, в какую-то другую ментальность.
Интересно, что сюрреалистичность возникает из-за того, что накладываются эмоции мелькают эти картинки, хотя сами по себе пейзажи очень реалистичны.
Да, очень простые реалистичные пейзажи. Если бы они были бы в статичном изображении, мы могли бы узнать, ну, какие-то, может быть, для нас тоже привычные окна, железнодорожное полотно, еще что-то сливается в какой-то безумный просто танец.
А теперь обратимся к художнику Каспарсу Грошевсу.
У меня такое видео, где я съедаю свое лицо. Оно медленно исчезает и появляется то же самое мое лицо.
Это страшная или веселая идея?
Не знаю, мне кажется, веселая. Для меня юмор – это не такое классическое, что там, не знаю, кто-то упал на кожуру или что-то такое. Мне просто забавляют такие вещи, которые выглядят немножко абсурдно или парадоксально, чтобы надо немножко задумываться.
За что вы любите видеоарт?
Там можно практически все соединить. Там можно очень много играть со звуком, рисовать, использовать просто материал от видеокамеры. Можно, в принципе, вообще все. В фильме, в принципе, обычно очень важна история какая-то.
Сюжет.
Сюжет, да. А видеоарт может быть без сюжета, только какие-то визуальные вещи. Это может быть как живопись, которая просто движется. Может быть вообще только краска и один звук. Одна нота, и этого хватит.
Убежден Каспарс Грошевс. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Капитан спецслужб Антон Марков примерил фальшивую бороду сосредоточенностью человека, покупающего дорогой костюм.
Поверх барьеров передача «Обаяние плохой литературы». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
Мой муж любил меня всегда. Другие тоже. Я никогда не спала с тем, кто мне совсем уже не гоже.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй информационный час завершает репортаж, который мы получили из Вашингтона. Президент Соединенных Штатов Барак Обама накануне сделал еще одну серьезную попытку заручиться общественной поддержкой в продвижении своего плана коренной реформы системы здравоохранения. Этот план резко критикуется законодателями-республиканцами, рассказывает наш корреспондент в столице США Алан Давыдов.
В то время как Конгресс разъехался на недельные каникулы в связи с отмечаемым 4 июля Днем независимости США, президент Обама агитировал сограждан поддержать его план реформы здравоохранения. Встреча прошла в муниципальном колледже Северной Вирджинии в городке Аннандейл, неподалеку от Вашингтона. На нее пришли примерно 200 человек – студенты, преподаватели и местные жители. Обаме не впервой общаться по данному вопросу с представителями народа, но встреча в среду отличалась применением интерактивных методов и мультимедийных средств. Часть вопросов к президенту поступала через интернет-ресурсы социального общения Facebook, Twitter и YouTube. Обама также за несколько дней до встречи разместил во всемирной сети собственное видеообращение с призывом присылать ему видеовопросы в онлайне. Администрация Обамы настаивает на неотложной реформе системы здравоохранения США. Этот тезис звучит привлекательно для многих американских граждан, особенно для тех 47 миллионов человек, которых работодатели не обеспечивают медицинской страховкой или которые не могут позволить себе сами платить за нее. Но многие в Конгрессе считают по-другому. Обама настаивает на том, чтобы параллельно частной системе медицинского страхования ввести систему государственного финансирования медицинских услуг. Республиканцы и некоторые демократы возражают, говоря, что это навредит работе частных страховых компаний, хотя Белый дом, напротив, утверждает, что это их дисциплинирует и усилит между ними здоровую конкуренцию. Существует также компромиссный план сенатора-демократа Кента Конрада, согласно которому доступное для бюджета каждой американской семьи медицинское страхование должно быть неприбыльным и независимым от правительства, но при этом соответствовать ряду стандартов, определяемых правительством. Какой бы вариант реформы ни был выбран, цена его будет непомерно дорогой – примерно 1 триллион долларов. Единственным источником этих средств может стать только повышение налогов для среднего класса. Пойти на это повышение для Барака Обамы означает нарушить свои предвыборные обещания. В то время как президентский проект реформы здравоохранения подвергается критике на Капитолийском холме, администрация все настойчивее старается убедить многочисленных скептиков среди законодателей в том, что общественность желает перемен, а также, что в этих переменах заинтересована и сама индустрия здравоохранения. Выступая в среду перед рядовыми гражданами, Барак Обама фактически апеллировал к законодателям. Скептики уже начинают дружно сплачиваться, искать любые доводы против и применять испытанную тактику запугивания против реформы. Я говорю этим критикам, Хорошо, какую вы предлагаете альтернативу? Неужели она только в том, чтобы топтаться на месте и продолжать наблюдать, как все больше семей теряют возможность получения квалифицированной медицинской помощи, как все больше семей, имеющих страховку, вынуждены больше доплачивать из своего кармана, как американские работодатели, обеспечивая своих сотрудников страховкой, теряют конкурентоспособность в международном масштабе, как государственные программы страхования здоровья пожилых и малоимущих, Medicare и Medicaid, становятся неуправляемыми. В этом ваша альтернатива. Республиканцы, неприемлющие плана Обамы, в ходе выступления президента в Аннандейле использовали его же оружие – всемирную сеть, немедленно в режиме реального времени размещая едкие замечания в блогах. Вот одна из блоговых реплик Мэтта Муна, заместителя директора по исследованиям Национального комитета Республиканской партии. Обама утверждает, что наша экономика в кризисе из-за высокой стоимости медицинского обслуживания, но его план государственного управления здравоохранением только ухудшит ситуацию, погрузив нашу страну в еще большие долги. Барак Обама сообщил, что сотрудничает с Американской медицинской ассоциацией в попытках уточнить узкие места в системе здравоохранения. Президент этой ассоциации доктор Джеймс Рохек делится своей точкой зрения на то, как реформировать систему. Мы считаем, что американцы должны иметь универсальный доступ к медицинской помощи для каждого. При этом необходимо сохранить для врача свободу практиковать там, где, по его мнению, он более всего нужен своим пациентам. Это должна быть плюралистическая система. Частная и государственная система здравоохранения должны сотрудничать между собой, перенимая друг у друга лучшие и отбрасывая худшие. Каждый американец должен иметь доступную по цене страховку, обеспечивающую ему качественное медобслуживание. При этом у него должна быть возможность выбора лечащего врача и больницы. Барак Обама настаивает на том, чтобы Конгресс уже к концу текущего года выработал и направил ему на помощь законопроект по реформе здравоохранения, чтобы как можно скорее обуздать рост стоимости медицинских услуг и обеспечить медицинской страховкой десятки миллионов американцев, у которых ее сейчас нет. Влиятельные республиканские политики сомневаются в возможности поддержки плана законодателями от обеих партий. Степень общественной поддержки плана Обамы по реформе системы здравоохранения остается неясной. Согласно опубликованным в среду результатам опроса телекомпании CNN, за этот план выступает 51% американцев, против 45%. При этом большинство опрошенных считают, что реализация плана повысит стоимость медобслуживания. Проведенный отдельно опрос университета Куинни Паек показывает, что 69% респондентов поддерживают предлагаемую Обамой программу здравоохранения под управлением правительства, которая бы конкурировала с частными страховыми компаниями, в то время как 49% опрошенных выражают готовность больше платить за медицинские услуги. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортаж Алана Давыдова завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – заявление правозащитников в поддержку бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня правозащитники выпустили заявление, в котором призвали освободить бывших руководителей ЮКОСа из-под стражи. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ru. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».